Сегодня я предлагаю каждому из вас поразмышлять вместе со мной на отрывок из одной из короткой книги Библии, послания апостола Павла Филимону. И давайте мы с вами прочитаем с 8 по 21 стихи и поразмышляем над этим текстом. Итак, Филимону. С 8 стиха мы читаем. «Поэтому, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем, Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. И я возвращаю его... Ты же прими его, как мое сердце. И я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование, но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, уже не как раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе, и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой мое сердце в Господе, надеясь на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты сделаешь, и более, нежели говорю. Аминь». И вот такой текст, интересный, коротенькое письмо одному из сподвижников апостола Павла. И очень интересно, что вообще, читая Библию, мы видим, что не только истории или события, связанные с израильским народом в этих книгах, но также с тем народом, у кого и Израиль был в порабощении. И история говорит о том, что существовала Римская империя, и господство ее вот на то время, на время написания этого послания и многих посланий Нового Завета действительно было могущественным. И Рим существовал в основе своей как рабовладельческое государство. Большую роль играл рабский труд в экономике Римской империи. И победы, все завоевания, они приводили к еще большему количеству пленников, к еще большему количеству рабов. И это все использовалось во всем государстве. И если мы просто бегло как-то вспомним всю историю рабства в Риме, то, конечно же, Два фактора, да, по которым рабы появлялись в Римской империи. Это порабощение или какими-то экономическими способами, да, или завоеваниями. И когда вот мы возвращаемся в ту эпоху, конечно, сложно сейчас сказать, сколько точное число рабов было на тот момент, но... Есть некоторые исторические данные, например, из данных переписи, проведенной императором Клавдием, во всей Римской империи насчитывалось 120 миллионов населения, и из них 60 миллионов было рабов. И ну, кто-то спорит с этими данными, кто-то нет, но мы видим, что большое-большое количество людей, которые действительно... были рабами, это была большая сила, и некоторые богатые на то время люди даже побаивались, да, что у них есть столько рабов. Они даже говорили, да, была такая поговорка на то время, сколько рабов, столько врагов. И сами, конечно, римляне не считали своих рабов. Почему? Да потому что для них это было как вещь. Они их дарили, они их продавали, они делали с ними все, что хотели. И, конечно же, когда раб что-то воровал или делал что-то не так, были серьезные меры, были казни. И также из истории мы можем узнать, что некоторые дома, дома богатых и знаменитых на то время людей, были снабжены специальными даже комнатами, где проходили как раз истязания и пытки для наказания рабов. Юридическое положение раба, как мы понимаем, было простым. Он не человек. Но в то же самое время, вот то время, да, в которое писалось уже это послание, первое столетие по Рождеству Христа, началось такое небольшое потепление в вопросе рабства. И некоторых рабов даже могли отпустить, хотя несколько поколений, конечно, из этой семьи должны были еще отработать кое-что. Но так или иначе, те рабы, у кого были задатки, кто был хозяйственным, кто был каким-то рукастым, как мы сейчас скажем, им доверяли многое. Мы тоже можем с вами из Библии читать, да, были так называемые домашние рабы, кто занимался хозяйством, да, кто был управленцем в доме, и хозяева отдавали полностью. Это то же самое, как, если вы помните, когда Иосифа братья продали в рабство, да, Потифар его сделал вторым человеком, хотя он был рабом. И так или иначе, некоторые рабы достигали вот таких вот высот, так скажем. И вот, читая это послание, мы видим историю одного раба, раба по имени Анисим. И когда перед нашим взором оказывается вот эта книга, можно задаться вопросом, зачем, что, почему, как ее применять, что можно взять. Я думаю, те из вас, кто были на четверговом собрании, когда мы делали обзор этой книги, немножко говорили об этом. Ну вот сегодня я хотел бы просто поговорить с вами на три личности, о которых мы прочитали с вами в этом отрывке. Это апостол Павел, это Филимон, адресат как раз этого письма, и Анисим. Мы видим, да, почему апостол Павел пишет это письмо. Есть такой раб Анисим, который жил у богатого на то время человека, у которого был не один раб. Этот человек, Анисим, что-то, видимо, украл, что-то дорогое, деньги или какое-то имущество, и сбежал от своего хозяина. И по какой-то причине, и об этом не сказано в этой книге, Анисим встретил апостола Павла. Встретил его в Риме. Почему? Потому что, скорее всего, чтобы не быть пойманными, многие беглые рабы просто хотели скрыться в Риме. Вы знаете, я вспомнил одну историю, когда меня спрашивали, в какую я церковь хожу и сколько членов. Когда я сказал 300, и мне так сказали: о, можно потеряться. Я говорю: в смысле? Ну, когда 300 членов, ты ходишь, не ходишь, ну, и пока до тебя служители доберутся, да? Вот и логика человеческая, наверное, всегда была такая, да, и беглые рабы, чтобы не быть пойманными, они жили и пытались скрываться в больших городах, в Риме, в частности. Но по какой-то причине, либо он был пойман и приведен каким-то образом к апостолу Павлу, факт в том, что этот человек через проповедь Евангелия покаялся. И апостол Павел желает возвратить беглого раба к своему хозяину. Апостол Павел, когда мы читаем его характеристику в этом послании, первый стих этого послания: «Павел, узник Иисуса Христа». Мы читали, что старец, и теперь он в узах узник Иисуса Христа. Он два раза упоминает эту фразу в этом послании. Казалось бы, человек, который призван Богом для служения, для миссионерского служения, для организации церкви, для воспитания учеников, теперь находится в тюрьме. Теперь он ограничен. Теперь нет возможности путешествовать и вдохновлять братьев, служителей на дело служения. Теперь нет возможности воспитывать Тимофеев. Но мы видим, что и это послание, и другие послания говорят нам о том, что это новый виток служения апостола Павла. Он нигде не говорил о том, что «ну вот, я сейчас в узах, и все, моему служению пришел конец». Наоборот, он больше и больше вдохновлен тем, что за Христа, за проповедь Евангелия он теперь может быть в тюрьме, но и там, находясь в притории, да, он может свидетельствовать. К нему приходят разные люди, и знатные, и бедные, вот, в частности, и этот беглый раб как-то увидался с ним. И мы видим результат этого служения. И даже в стесненных обстоятельствах Бог благословляет апостола Павла. И это удивительно. Мы с вами, когда смотрим на свою жизнь, мы, ну, не то что придумываем, но, может быть, иногда, конечно, приукрашиваем наши трудности, которые мешают нам сделать что-то для Господа. И вот, смотря на жизнь апостола Павла, меня лично вдохновляет, что ничто, никакая трудность его не может остановить в деле служения. И мы вспоминаем всю его историю. Сколько раз он был бит, сколько раз он был изгоняем из синагог и из других мест, но ничто это не влияло на его служение. Дальше мы с вами видим Филимона. Кто такой Филимон? Ну, мы уже вкратце говорили, что это один из таких небедных людей. В этом послании апостол Павел его характеризует как сотрудника в деле благовестия, в деле служения. И одна из благодарностей за служение Филимона звучит следующим образом: «Всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым, и чтобы общение веры оказалось действенным в познании всякого у вас добра в Иисусе Христе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобой, брат, успокоены сердца святых». Это седьмой стих характеризует жизнь и служение Филимона. Да? Домашняя церковь, также здесь апостол Павел говорит, что есть у Филимона. То есть это такой состоятельный человек, который у себя в доме имел домашнюю церковь, принимал миссионеров, принимал служителей и помогал служителям. Помогал апостолу Павлу, помогал другим. Это был действительно верующий человек не на слове, а на деле. И это дело его веры как раз распространялось на многие-многие места. Но что произошло в его жизни? В его жизни произошла какая-то утрата. Казалось бы, Может быть, для нас, да, людей, которые далеки от этого рабовладельческого строя, ну, сбежал раб и сбежал, ладно, одним больше, одним меньше. Но попытаемся поставить себя на место человека, у которого в хозяйстве есть люди, которые отвечают за что-то. Ну, для нас, может быть, там, стиральная машинка, посудомойка, вот нету этого ничего. Или машина, на которой мы ездим, ну, все исчезло, кто-то украл или, ну, сами эти вещи не исчезают, да, сломалось. Ну, есть у нас определенная утрата, что-то такое, что действительно без чего уже сложнее становится в жизни. Как на это реагировать? Ну, я знаю, что многие из нас по-разному реагируют, но прежде всего мы стараемся понять, как мы можем возместить этот ущерб, да? Мы должны что-то новое купить, или, в частности, Филимон должен приобрести нового раба. В то же самое время понимаем, что это уже минус нашего бюджета и так далее, и тому подобное. Сложно это? Сложно. Бьет это по нашему карману? Бьет. Но что еще? Какие еще потери ощутил Филимон? Он, как верующий человек, он знал, какие порядки в то время были в римском обществе. Что делали с беглыми рабами? Их клеймили. И существовала даже определенная такая служба, типа полиции, да, которые вот отыскивали этих беглых рабов. И если на рабе было вот это клеймо, знак того, что он беглый, то все, это в принципе уже на всю жизнь, и ты это не смоешь. И помимо того, что наказание, это и никакой перспективы. О какой свободе может идти речь? Более того, также существовало такое правило, что тот, кто укрыл у себя беглого раба, тот тоже должен был быть наказан. Ну и вот скажите мне, пожалуйста, воскресное утро. Мы с вами собираемся в собрание. Филимон тоже выходит со своего дома встречать людей, которые идут к нему в домашнюю церковь. И вот он видит своего беглого раба. Как вы думаете, что он ощущает? Радость, да. Да, я думаю, что здесь у каждого фантазия, конечно. Вот. Об этом мы не читаем. Но постарайтесь себе представить, или, я не знаю, наверное, в жизни каждого есть тот человек, который вам сделал что-то плохое, вы с ним не встречаетесь, и вдруг воскресный день, когда вы по вдохновению собираетесь в храм, вы в таком возвышенном состоянии, вы встречаете того человека, который вам не просто сделал плохо, а очень плохо. Наверняка где-то настроение чуть-чуть портится. И, может быть, у кого-то возникнет мысль, ну, может быть, в понедельник было бы проще с тобой поговорить, а сейчас вот, нежелательна эта встреча. Но Филимон, увидя беглого раба, да еще с каким-то свитком, письмом, он должен был его принять, он должен был прочитать это письмо. И в то же самое время, прочитав даже это письмо, он мог сказать: «Хорошо, вот у нас будет совет домашней церкви, мы там обсудим, и потом решим, что с тобой все-таки сделать. Возможно, ты должен что-то отработать там хотя бы несколько лет или еще как-то». Но мы об этом не читаем. И мы видим, какая просьба апостола Павла. И мы понимаем, что эту просьбу Филимон исполнил. Никаких сверхнаказаний, никаких исправительных работ Филимон принимает Онисима, своего раба, и он его принимает как брата. И апостол Павел описывает, На чем основано это принятие? На чем основано это прощение? И мы с вами можем даже вспомнить одну историю. История, которая записана в Евангелии от Матфея, это притча, притча Иисуса Христа, которая говорит нам о том, как люди прощали и как Бог прощает. 18 глава Евангелия от Матфея, с 23 стиха Иисус говорит следующее. «Царство небесное подобно царю, который захотел произвести расчет с рабами своими. Когда начал производить расчет, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его жену, детей и все, что он имел, и заплатить. Тогда тот раб пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». Те, кто читает Библию, вы знаете, чем эта история закончилась. И вот этот принцип, да, прощения, о котором говорил Иисус, о котором вспоминает апостол Павел, исполняется в этом человеке, в человеке Филимона. Филимон не уподобляется вот этому рабу, которому простили, но который сам не простил. Мы читаем с вами в этой притче, когда этот раб, выйдя, нашел одного из товарищей своих, и которому, который ему был должен 100 динариев, схватил: «Отдай мне, что должен». Тот просит о прощении, но тот не захотел, а пошел и посадил в темницу, пока не отдаст долга. Вот эта история, да, эта притча, и в послании к Филимону мы читаем, как это на практике происходит. Мы видим, что для того, чтобы нам с вами простить кого-то, принять кого-то, нам необходимо вспомнить, а что нам прощено, какие были мы с вами, что с нами происходило бы, если бы нас не простили, что с нами произошло бы, если бы Христос сказал: «Нет, те грехи, которые ты сделал, ты сделала, они не подлежат прощению». Знаете, я как-то с бабушкой своей общался, свидетельствовал ей, и она мне говорит: «Андрюш, ты понимаешь, вот ты молодой, ты еще столько не нагрешил, поэтому тебя Бог простил. А я и войну прожила, и послевоенные годы, я столько грехов сделала, мне Бог не простит». Но истина заключается в том, что кровь Иисуса Христа омывает грехи каждого человека. И это истина. Но вопрос, как мы, понимая вот это прощение, свое прощение применяем на практике к окружающим нас людям. Мы с вами немножко вспомнили о апостоле Павле, немножко вспомнили о Филимоне. Но хочется также поговорить о человеке, который не был апостолом, который не был пастором церкви. А кто он? Он раб. И 11 стих нашего текста говорит нам следующее. «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне». Имя Анисим в переводе с греческого. Полезный, годный. Здесь апостол Павел подчеркивает, что теперь Анисим действительно соответствует своему имени. И вы знаете, друзья, это вот иллюстрация, да, это этот стих, он так или иначе наводит и меня, и я думаю, что каждого из вас на определенную мысль. В Писании сказано, что человек – образ и подобие Божие, венец творения. Но соответствуем ли мы этому? Являемся мы действительно вот этим образом и подобием? Являемся ли мы отражением Христа, Его благодати и любви? Мы видим, что человек, который должен соответствовать вот этому пригодному состоянию, этот раб Анисия, он на самом деле был низким человеком. Он обворовал человека и сбежал. Жизнь его явно не соответствовала, да, тому, для чего он был сотворен. И вы знаете, мы с вами размышляем, желаем, хотим, чтобы нам было комфортно. Мы приобретаем иностранные автомобили, понимая, что советский, теперь уже российский автопром не такой, где можно наслаждаться комфортом. Мы выбираем общество, в котором нам хорошо, и там, где есть негатив, мы стараемся туда не приходить. Но на самом деле задаемся ли мы с вами вопросом, а рядом с нами могут люди быть в комфорте? Рядом с нами могут ли быть люди, могут ли они чувствовать спокойствие и действительно добродушие? Можно ли рядом с нами быть человеку, и чтобы этот человек был уверен, что именно нам можно излить душу или доверить тайну своего сердца? Ведь зачастую жизнь человека и вся внутренность просто желает из чего-то хорошего сделать непригодное. И, к сожалению, это факт. Если мы видим хороший инструмент, ну, кто-то может из него сделать плохой. Если мы видим свежепокрашенные стены, то найдется тот человек, который что-то нарисует, что-то свое сделает. Если мы знаем, что этот человек добрый, он порядочный, то всегда найдется кто-то, ну, скажет что-то негативное в адрес этого доброго, порядочного человека. На данный момент ситуация, допустим, со службой в армии не такая плачевная, как вот в мою юность. Да? У нас было как? Если ты здоров, то в военкомате ты должен сделать все, чтобы быть нездоровым. То есть ты годен, а на самом деле вот, а в военкомат приходишь, ты негодный к службе. Да, вот. И на самом деле вот у нас все идет к этому, что мы что-то хорошее обязательно должны испортить, что-то представить в каком-то не лучшем свете. И даже когда мы с вами вместе просим молиться за какую-то нужду, что необходимо, чтобы что-то изменилось, кто-то выздоровел, что-то у нас дома стало хорошо. Но не всегда мы готовы потом за это поблагодарить. Мы не всегда готовы сказать, действительно, слава Богу, что что-то изменилось. Или, может быть, выйти сюда или написать записочку и сказать, прошло время, ничего не меняется, но и за это слава Богу. Значит, я принимаю это таким, как есть на данный момент. Бог создал нас, каждого, со способностью творить, создавать. Но греховная наша природа, греховное наше сердце тянет к тому, чтобы все портить. И это, к сожалению, факт. Грехопадение привело именно к изменению того, для чего создал нас Господь. И мы на самом деле можем тысячу раз себе оправдать. Почему мы делаем что-то не так? Почему мы делаем что-то негодное? Вокруг нас такие обстоятельства. Мы не выспались, потому что фанаты орали всю ночь и бибикали. Ну, слава богу, сегодня, наверное, не так, потому что мы проиграли, да? Вот. Еще какие-то причины могут быть. Но всегда мы готовы на кого-то списать то, что мы поступаем плохо. Очень редко мы с вами действительно признаем, что мы что-то сделали негодно, именно потому, что наше сердце еще не до конца понимает всю необходимость поступать как правильно. Есть строки, которые характеризуют многих людей, и я таким же был до того, как Бог меня изменил. Негодный лицемер, скрыв яд в душе своей, обманывает век и Бога, и людей, и мнит, что Бог ему все плутни отпущает за то, что всякий день он церкви посещает. Вы знаете, Анисим, служа у своего господина Филимона, наверняка не один раз видел, как верующие люди собираются. Я уверен, что Филимон говорил своим рабам об Иисусе Христе и свидетельствовал. Возможно, у Анисима была вот эта мысль, что ну, он как-то причастен церкви, причастен религиозной группе, и, может быть, этого достаточно. Но после встречи с апостолом Павлом он понял, что достаточно для спасения – это только рождение свыше. То же самое, что Иисус, когда говорил с Никодимом, да, и Никодим задает вопрос, неужели нужно еще раз лезть в утробу матери? Нет. И когда апостол Павел пишет это письмо о своем сыне, он как раз и говорит о сыне своем, который рожден свыше, рожден по вере в Иисуса Христа. Это рождение от Бога. Это рождение не просто изменение образа жизни, а это изменение прежде всего сердца. Это изменение понимания того, что без Бога он действительно негодный человек. Но только с Богом, только в Боге он может соответствовать тому, для чего сотворил его и создал его Господь. Некогда негоден, а теперь годен. Когда мы вспоминаем об этом же апостоле Павла, мы вспоминаем его историю, мы вспоминаем его жизнь, когда он был Савлом, когда он был негоден, когда он был гонителем церкви, но потом по дороге в Дамаск Бог коснулся его сердца, Бог изменил его и призвал следовать за ним, и апостол Павел стал пригодным сосудом для служения. Филимон, который, являясь служителем церкви, является христианином, у которого действительно хороший уже багаж христианства и доброе свидетельство о нем. Но проблема принятия, проблема прощения, как с ней быть? И он становится пригодным для прощения, пригодным для принятия. Вы знаете, это еще одна есть иллюстрация, и во многих семьях мы это встречаем, когда человек, там, муж или ребенок, или, может быть, супруга, которые, ну, просто ведут отвратительный образ жизни. И вдруг, по Божьей милости, они становятся христианами. Я понимаю, что по-человечески очень сложно принять этого человека. Принять и понять, вот подожди, ты буквально вчера только пытался мне сделать плохое. И сегодня ты говоришь, что ты уже христианин, и я должен относиться к тебе как к брату или как к сестре. Да, потому что прощение в Иисусе Христе, оно покрывает это все. Но где-то наши эмоциональные вот эти проблемы, они не, не дают возможности вот осуществиться этому Божьему прощению и принятию. И мы зачастую говорим: окей, хорошо, пусть ты будешь верующим, но то, что ты делал, я никогда не забуду. Друзья, наша пригодность к принятию и прощению только в Иисусе Христе. Только вспоминая то, чем наше прощение было заслужено, какой ценою нам даровано Божье прощение, только вспоминая это, мы можем сами простить. Мы можем, опять же, молиться, молясь Богу, говорит: Господь, нуждаюсь в Твоей милости, понимая, что есть боль и шрамы на сердце, но помоги мне это принять и жить дальше так, как хочешь ты. Мы можем сказать, что среди нас нету вот таких анисимов, тех, кто своровал, тех, кто прячется от кого-то. Но на самом деле мы должны согласиться с великими людьми, которые, читая это послание, размышляя над Божьим Словом, говорили следующее: все мы Твои, Господни, анисимы. Все мы так или иначе были непригодны для служения, непригодны для жизни, но благодаря Иисусу Христу, благодаря Его Голгофской жертве мы теперь другие. И апостол Петр в своем послании, во второй главе, в первом своем послании, пишет следующие строки. «Некогда не народ», вторая глава первого послания с 10 стиха, «некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». И это действительно Божье чудо. Не потому, что мы с вами такие хорошие, а потому, что любовь Божия и Божья милость, она настолько велика и объемна, она принимает каждого из нас. Мы понимаем, что рождение и вот эта сила прощения только благодаря Христу. Кто-то, может быть, и здесь находится, еще является вот таким анисимом, беглым, старается убежать от Бога, старается убежать от Божьего Слова, скрыться в каких-то самоудовлетворениях или просто не думать, отключиться. Но и сегодня призыв к вам. Вернитесь к Богу. И Его прощение, Его любовь, она изменит вас. Даст силы жить действительно так, как Господь хочет. И апостол Павел в послании к Ефесянам пишет следующее. «Я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело, один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Апостол Павел много пишет в своих посланиях церквам, как мы должны поступать, как пригодные уже. В послании к Колоссянам он неоднократно говорит, что мы теперь, как христиане, мы должны и жить по-другому. И это действительно практично. И многие послания начинаются с благодарности, как и это послание начинается с благодарности за жизнь Филимона, за его веру. Но веру не просто, что он статусы ВКонтакте, говорит: я верующий, и я прочитал все письма апостола Павла, и я знаю, что такое жизнь во Христе. Нет, его вера заключалась на практике. В его вере успокоились сердца святых. Многие люди, которые сталкивались с ним, они были действительно рады. У них какие-то нужды восполнились. в послании к Колоссянам, в 3 главе, с 12 стиха, мы читаем призыв апостола Павла. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в ваших сердцах мир Божий, которым вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делайте, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца. Вера наша, она распространяется на нашу жизнь». Апостол Павел не пишет Филимону: «Ну, окей, принимай Анисиму, и теперь он твой сопастырь. Теперь ты можешь оставить служение домашней церкви и возложить на него». Нет. Возвращается раб. Он будет также исполнять свои обязанности. И, скорее всего, он будет их исполнять еще лучше, чем те, кто не познал Иисуса Христа. И это большое свидетельство. На самом деле, из жизни многих людей, даже неверующих, они свидетельствуют о том, что можно доверять верующим людям. Можно доверять бухгалтерию, можно доверять что-то по имуществу, понимая, что верующие люди никогда не обманут, верующие люди никогда не предадут. И это действительно хорошее свидетельство. И дай Бог, чтобы мы были с вами такими, чтобы все, что мы не делали, словом или делом, все делали во имя Господа Иисуса Христа. И наша жизнь, наши действия действительно прославляли Бога и Отца. И пусть Бог нас благословит, вот вспоминая вот это коротенькое послание, эти несколько стихов и этих персонажей библейских, апостола Павла, Филимона, Анисима, пусть это побудет каждого из нас еще раз посмотреть на нашу жизнь, посмотреть, в каких обстоятельствах находимся мы, и быть твердыми такими же, как апостол Павел. Если мы сталкиваемся с вопросом принятия или непрощения, то помолимся Богу и попросим Его милости, чтобы дать вот это прощение. Если мы с вами такие же, как Анисим, еще до обращения, то сегодня прекрасная возможность обратиться к Христу, помолиться молитвой покаяния и воздать Ему славу. Аминь.